Глава 9. Старт. Алька открыл свой чемодан и, вздохнув, стал выбрасывать прямо на бетон лишние ботинки, рубахи и несколько больших плоских камней с красивыми прожилками. Толя последовал его примеру, но не так быстро и решительно. Он принялся выкладывать из своего чемодана кое-какие толстые книги. Колесников приподымал каждый чемодан, прикидывал на вес и кивал. «Теперь сойдет». Одна Леночка так и не коснулась своего чемодана. Она неподвижно стояла над ним, склонив голову. «Лена, даю тебе минуту», — сказал Колесников. «Через 3 минуты старт. Выбрасывай лишнее».
«У меня нет ничего лишнего».
«Алька, помоги ей», — проговорил Колесников. Алька кинулся к ее чемодану и раскрыл его. Чемодан был туго и очень аккуратно набит всевозможными, сверкающими в лучах яркого электрического света, платьями, кофтами, свернутыми лентами, туфлями и, конечно же, разноцветными пластмассовыми коробочками. В них были ее любимые игрушки-роботы. «Леночка, нужно что-то вынуть», — сказал Алька. «Нужно. Что выгружать в первую очередь?»
«Платье и туфли», — ответила Леночка.
«Но они ведь ничего не весят!» — крикнул Алька. «И коробки очень тяжелые. «Толя, проводи ее наверх!» — сказал Колесников. «И поторопитесь! Через 2 минуты взлет. Леночка молча ступила к люку и полезла по узкому трапу вверх, а Толя двинулся следом, отставая от нее на 2 ступеньки и держа на всякий случай перед собой руки, чтобы она, оступившись, не упала. «Проследи, чтоб все разошлись по отсекам, привязались и соблюдали хладнокровие», — раздалось за Толиной спиной. И тотчас он услышал за собой громкий стук коробок. Колесников торопливо выбрасывал из Леночкиного чемодана все, что считал лишним. Потом сзади что-то щелкнуло. Наверное, закрылась дверь. Колесников крикнул: «В темпе!» И Толя, поднявшись за Леночкой по трапу, очутился в узком коротком коридоре с плотно закрытыми белыми дверями. И увидел возле одной из них Жору с расширенными от недоумения глазами. «А взрослые тут есть?» — с трудом выдавил он из себя, не двигаясь с места. «А ты кто? Младенец? Несмышленыш? Иди в отсек и привяжись!» Толя подтолкнул Жору в ближайший отсек, в другой проводил Леночку и помог привязаться. Не успели ребята разойтись по крошечным отсекам, как по коридору пробежал Колесников, и через секунду заревели где-то внизу двигатели. Звездолет вздрогнул, и из динамика раздался громкий голос Колесникова. «Взлет!» И вслед за тем корабль плавно качнулся, оторвался от бетонных плит и почти вертикально ушел в небо. «Ура!» — послышался из динамика ликующий голос Колесникова. Толя огляделся. В его отсеке была узкая подвесная койка, вмонтированные в стенку экран и столик с пустой, прикрепленной к нему вазочкой. Маленькое уютное креслице, привинченное к полу, дверцы в стенке, наверное, шкафчики, и большой продолговатый иллюминатор, в котором был виден стремительно удаляющийся, проваливающийся вниз, сверкающий огнями родной город Сапфирный с его знаменитой Сапфировой бухтой, окаймленной золотыми пляжами, с развалинами древней крепости, с бульварами, садами и проспектами. Звездолет шел вверх, шел легко, без толчков. Толя расстегнул ремень и выглянул в коридор. Он был пуст. Только сейчас Толя заметил, что внутри корабль красив, как и снаружи. Строг ровно освещен мягким светом. Глаза ласкала матовая белизна стены потолка. Держась за стенки, Толя прошел вперед и очутился в маленьком салоне. Салон буквально ослепил его в первое мгновение красотой узорчатого пластика стен, большим светящимся экраном, разноцветной обивкой 5 кресел и необычной картиной в тонкой темно-зеленой рамке. Среди таинственного леса водорослей толчками плывет ярко-серебристая медуза. Уж не Алькин ли отец написал ее? В одной из стен была прозрачная дверь. За ней находилась рубка управления. Перед огромным носовым иллюминатором на вращающемся пилотском кресле, сильно подвинченном вверх, сидел Колесников с белым штурвалом в руках. Весь нацеленный, собранный, внимательный, и перед ним на светлом щитке виднелись десятки кнопок, клавиш и переключателей, приборов с двигающимися стрелками, с горящими глазками лампочек. Сбоку светился еще один экран и висела звездная карта, а на полочке рядом лежали какие-то книги. Возможно, справочники и космические лоции, которые могли понадобиться в полете. Толя отодвинул дверь в рубку. «Как самочувствие?» — спросил Колесников, не оборачиваясь. «Как Ленка? Узнай». Толя постучал в дверь номер один. Ему никто не ответил. Он потянул дверь в сторону и очутился в отсеке. Леночка сидела в желтом креслице, грустно смотрела в лежащий перед ней на полу раскрытый и на две трети опустошенный чемодан. «Ну что ты, Лен!» — сказал Толя. «Зачем тебе в полете игрушки? Нам будет не до них. Вот когда вернемся.
«Одного рыжего лисенка оставил. Он всегда дает мне хорошие советы. Но ведь...»
«Лена! Иначе нельзя было! Мы бы не взлетели из-за такого груза! Кто ж думал, что придется взять и Жору?» У нее от возмущения даже высохли слезы.
«Если бы он не побежал за нами, ничего бы не надо было выбрасывать!»
В это время изо всех динамиков звездолета в каждом отсеке раздался такой спокойный, твердый и уверенный голос, что Толя с Леночкой невольно притихли. «Говорит космопорт Сапфирного», — звучал голос. «Звездолет 100! Измените свой курс и вернитесь назад! Вы слышите нас? Вы можете сбиться с пути, заблудиться во Вселенной, столкнуться с другими кораблями!» «Не столкнемся! Не заблудимся на таком корабле!» — бросил в микрофон Колесников. «Полет без разрешения запрещается!» — продолжал голос. Слышимость была прекрасная, двигатели работали почти бесшумно. «Не беспокойтесь, все будет в порядке», — ответил Колесников, и его голос тоже вылетел изо всех динамиков. «Вы не прошли медосмотра и спецподготовки, необходимых при дальних полетах», — по-прежнему настаивал голос. «А главное, вы не достигли возраста, когда допускается самостоятельный полет». «А мы докажем, что имеем право на полет», — прямо-таки захлебнулся от переполнивших его радостных чувств Колесников. И Толя представил на миг его счастливое, самоуверенное лицо. «Корабль-то отличный!»